Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Густев. Здравствуйте. В понедельник начинается новый этап судебных слушаний по делу Надежды Савченко. В Минске 8 декабря очередная встреча так называемой контактной группы по Украине. 9 декабря журнал «Тайм» в 88-й раз объявит победителя своей знаменитой номинации «Персона года». В следующее воскресенье в Германии пройдет решающий для Ангелы Меркель съезд ее партии ХДС. И 12 декабря исполнится 100 лет со дня рождения Фрэнка Синатры. Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. В понедельник, 7 декабря, в Донецком городском суде Ростовской области продолжится судебное заседание по делу украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к убийству двух российских журналистов летом прошлого года под Луганском, где она якобы вела корректировку огня, а также незаконном пересечении российской границы. Все стороны процесса ждут скорого приговора, который, скорее всего, будет обвинительным и очень суровым, и в зале суда нарастает напряжение. Об этом рассказывает специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк, с самого начала следивший за ходом этого процесса. На какой этап перейдет судебное заседание в понедельник и с какой точки продолжится слушание по делу Надежды Савченко?
Сторона обвинения закончила представлять свои доказательства и опрашивать свидетелей, показания которых, по мнению прокуроров, должны были доказать вину Надежды Савченко. Первую половину дня последнего заседания были допрошены последние эксперты. Это уже не статус свидетеля, это авторы экспертиз, которые запрашивала сторона обвинения. Они касались совершенно разных вопросов, артиллерийских, по анализу взрывов, которые можно наблюдать на пленке во время боя, когда была захвачена Надежда Савченко в плен, и другие. Вторая половина дня заключала в себе перечисление документов, которые адвокаты хотят зачитать в суде. Впоследствии эти документы будут использованы во время прений. Те документы, которые не озвучены до этого, в прениях учитываться не будут. Список этих документов составляет 11 страниц, и, скорее всего, именно этим займется сторона защиты на ближайших нескольких заседаниях. Но уже точно было ясно, что в понедельник будет допрошена основной свидетель защиты, это сестра Надежды Вера Савченко. У нее были проблемы при пересечении границы, когда она до этого хотела участвовать в заседании. Ее несколько раз останавливали на границе, не допускали в Россию. В итоге она все же здесь побывала, съездила в Грозный на процесс Карпюка и Клыха, еще одних украинцев, которых судят сейчас в Грозненском суде. И, наконец, она должна будет выступить в понедельник в защиту своей сестры в качестве свидетеля. Есть один нюанс. Когда Вера Савченко была в Грозненском суде, в ее отношении было возбуждено уголовное дело за оскорбление суда. Грозненский судья, который ведет процесс Карпюка и Клыха, посчитал, что она оскорбила его публично в зале заседания. Это было занесено в протокол, и в соответствии с этим было возбуждено уголовное дело. Теоретически это может помешать Вере Савченко, единственному пока свидетелю защиты, выступить на процессе ее сестры. Еще одним свидетелем может стать специалист по обмену пленными Рубан, который предпринимал попытку обменять Надежду Савченко, когда она была в плену в Луганске у батальона «Заря», который тогда возглавлял нынешний глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий. Однако, несмотря на то, что адвокаты заявляли его в самом начале, по всей видимости, что-то изменилось, и сейчас его выступление под большим вопросом. Другие свидетели защиты, показания которых есть на руках у адвокатов, вызвать их в суд представляется очень затруднительным, потому что это в основном военнослужащие батальона «Айдар», в котором служила и Надежда Савченко до того, как была взята в плен. Понятно, что появляться им на территории Российской Федерации небезопасно. Адвокаты это понимают и, в общем, даже их не заявляют.
Сторона защиты заявляла, что у нее есть большое количество документов, которые она готова предоставить, потому что не все они были обнародованы в суде. О чем именно идет речь?
В материалах дела есть документы, которые были получены от украинской стороны, но все они датированы и были переданы до марта 2015 года. Вообще из анализа материалов дела создается впечатление, что в марте дело было переконструировано и обвинения были смещены. Были допрошены повторно практически все свидетели, переписаны протоколы их допросов предварительного следствия, и в итоге обвинительное заключение вышло совсем другим, чем, по всей видимости, предполагалось изначально. Появились несколько беженцев из поселка Металлист, которые тоже признаны потерпевшими от якобы действий Савченко. В марте месяце прекратилось следствие, которое велось до этого, и началась совсем другая история. В материалах дела есть все документы от украинской стороны, переданные по линии взаимодействия судебной системы двух государств, следственных органов. А вот после марта ни одного документа в деле больше нет. Несколько сотен документов, которые имеются на руках у адвоката, это документы, полученные уже после марта. Есть большая вероятность, и адвокаты этого опасаются, что судья не захочет их приобщить к делу. А это значит, что их невозможно будет использовать в прениях, и при вынесении решения они не будут учитываться. Это достаточно важные документы, экспертизы звонков, например, Надежды Савченко, Вере, ее сестре, звонков руководству батальона «Айдар». И, по всей видимости, они были сделаны уже после того, как она была взята в плен, и до того, как начался обстрел, во время которого погибли российские журналисты Корнелюк и Волошин. Эти документы, которые являются основой защиты, скорее всего, не будут признаны судом, будут отклонены как полученные непроцессуальным путем и вообще в суде не будут учитываться.
Если вернуться к уже завершившемуся этапу судебных слушаний, а именно к представлению своих доказательств стороной обвинения, то какие наибольшие нарекания вызывает у стороны защиты то, что было сказано и показано в суде?
Основные нарекания вызывают, во-первых, то, что Савченко, несмотря на то, что ей предъявляется обвинение в корректировке огня, от которого погибли российские журналисты и могли пострадать мирные беженцы, которые находились в тот момент на месте обстрела. Несмотря на это обвинение, ни один свидетель не заявил, что он видел Савченко на телекоммуникационной вышке, с которой, по мнению экспертов, с единственного места можно было корректировать огонь на перекресток у поселка Металлистов в районе Луганска. Ни один свидетель не сказал, что она там была. По мнению адвокатов, это свидетельствует о том, что все доказательства вины, которые представляет обвинение прокурора, они носят косвенный характер. Сейчас это место, где происходил обстрел, находится в зоне соприкосновения вооруженных сил Украины и вооруженных формирований самопровозглашенной Луганской Республики. Попасть туда практически невозможно, несмотря на то, что адвокаты делали такие запросы, ходатайствовали о проведении следственного эксперимента на месте. Вышка эта уже давно взорвана, она лежит. Причем непонятно, когда она взорвана была. Может быть, и до того, как Савченко попал в плен, случились все эти события. Для того, чтобы это выяснить, нужно побывать на месте. Естественно, что никто адвокатов, несмотря на то, что они пытались привлечь и ОБСЕ для сопровождения на место, никто этого адвокатам не разрешил. Еще основная претензия, которая предъявлялась со стороны защиты, это, конечно, закрытый характер допроса главы самопровозглашенной республики Игоря Плотницкого. Как выяснилось, буквально на днях суд приглашал Плотницкого к выступлению в суде аж на 16 января 2016 года. Непонятно, почему именно такая точная дата была указана в приглашении суда, с чего судьи решили, что процесс продлится настолько долго, и Плотницкому надо будет приехать именно в это время. Но, тем не менее, когда Плотницкий прибыл в Донецк, Ростовской области, в суд, он запросил закрытый характер его допроса. Ему было разрешено. Основания, которые он представил в письменном виде, касались защиты его жизни и здоровья. Он посчитал, что что-то ему здесь угрожает. Суд с этим согласился. Тем не менее, публично и в самом суде Плотницкий заявил, что никакой опасности он не видит. И это решение было чисто политическим, чтобы СМИ не могли осветить этот процесс досконально, как они освещают сейчас. Это был основной свидетель обвинения, он мог указать очень многие подробности, нюансы, например, по незаконному пересечению границы, поскольку обвинение настаивает, что Плотницкий добровольно сам отпустил Надежду Савченко, приказал отвезти ее к границе с Россией, отдать ей телефон и отпустить. После этого, по мнению прокурора, Савченко незаконно перешла границу, прикинувшись беженкой из Луганска. Все эти моменты, единственный человек, который мог прояснить, это был Плотницкий, но, по всей видимости, он либо этого не сделал, либо сделал как-то так, что адвокаты не поверили и не смогли донести до СМИ его высказывания в положительной форме. То есть совершенно непонятно, что он сказал на этом допросе конкретно.
Антон, судебное заседание идет уже довольно долго, не говоря уже о том, сколько времени вообще Надежда Савченко находится в заключении. И любой суд такого рода, это всегда еще и театральное некое действие, направленное вовне. И произошли ли какие-то изменения в зале, в настроениях, в поведении суда, в поведении обвинения, в поведении защиты и, в первую очередь, конечно, в поведении самой Надежды?
Надежда Савченко ведет себя так же, как и вела с самого начала. Она очень жестко пытается пресечь все попытки обвинения или суда давить на нее. Постепенно явно терпение ее теряется, так же, как и терпение адвокатов. Начинаются уже такие словесные перепалки. Если до этого адвокаты, в принципе, терпели от постоянного отвода ходатайств, которые они заявляли, то сейчас они прямо указывают на то, что суд и сам процесс носит необъективный характер, и судья заведомо стоит на обвинительных позициях. Несколько последних заседаний сопровождались постоянными отводами и составу суда, и составу обвинения, причем это и адвокаты делали, и сама Надежда Савченко, периодически терявшая терпение и просто переходящая на крик, заявлявшая, что это судилище, а не суд, и требовавшая удалить прокуроров и судей из зала суда. Нарастание напряжения, оно чувствуется. Во всем остальном, в зале суда находятся все те же люди, которые с самого начала наблюдают процесс. Это несколько СМИ, это несколько украинских СМИ, которые периодически приезжают на процесс, освещают его эпизодически, и украинские консулы из Ростова-на-Дону, которые практически каждое заседание тоже в зале суда пытаются поддержать Надежду Савченко. Очень изредка приезжают сотрудники различных посольств и консульств европейских стран. Последние, например, были из Эстонии. Самое главное напряжение – это между защитой и обвинением, на стороне которого, по мнению адвокатов, стоит и суд.
О последних событиях на судебном процессе над Надеждой Савченко, напомню, я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» Антоном Наумлюком. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 8 декабря в Минске ожидается заседание трехсторонней контактной группы ОБСЕ Украина-Россия с участием представителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР по урегулированию конфликта в Донбассе. Представитель Украины в этой группе, экс-президент Леонид Кучма, в последнее время неоднократно заявлял, что второе Минское соглашение, скорее всего, не будет выполнено до конца этого года, как это зафиксировано в самом документе. Какие прогнозы сейчас звучат в Киеве относительно минских переговоров, перспектив урегулирования конфликта и нынешней ситуации на востоке Украины? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
31 декабря заканчивается срок действия второго Минского соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Украинские эксперты и политики не исключают пролонгации срока действия этого документа. Однако такое решение, говорит глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко, может быть принято не представителями контактной группы, а, например, все той же «Нормандской четверкой» в составе лидеров Германии, Франции, Украины и России, которые 11-12 февраля этого года согласовали договоренности по Донбассу в столице Белоруссии. Богдан Яременко.
До того, как главы государств Нормандской четверки либо в другом формате примут решение о том, что будет происходить с процессом урегулирования после 31 декабря, очевидно, любые встречи являются в определенной степени бессмысленными. Вся ситуация на Донбассе связана не сколько там с посредническими усилиями Франции и Германии, сколько с существованием политической воли и ресурсов Российской Федерации продолжать агрессию. Ну, вот, Россия сейчас явно отвлечена Сирией, сталкивается с огромным количеством внутренних проблем, но вот своих планов на Донбассе в Украине не отступает.
Ключевыми требованиями Украины по разрешению конфликта на востоке страны остаются вывод из Донбасса российских войск и восстановление контроля на всей протяженности восточной украинско-российской границы. В то же время лидеры сепаратистов настаивают на амнистии участникам событий на территории ДНР и ЛНР и на предоставлении Донбассу особого статуса. Несмотря на действия режима перемирия, в зоне конфликта продолжают звучать выстрелы. О нынешней ситуации на востоке Украины и перспективах ее развития рассуждает руководитель группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
То, что сейчас происходит, сначала у нас была версия эскалации, была связана с сменой кураторов, каким-то периодом бесконтрольности боевиков на Донбассе. Но мы сейчас видим, что это абсолютно спланированный процесс и, более того, он скоординирован. Параллельно с увеличением обстрелов, вооруженных провокаций, там, даже попыток наступательных действий тактического уровня, проходит перегруппировка сил и средств на ряде направлений, важнейших для боевиков. И, соответственно, единственный вывод, который напрашивается, это что никакой тишины в перспективе ожидать не стоит. Могут быть там снижение количества обстрелов там, и опять эскалация волнообразными, но какого-то перемирия ждать не приходится. Увы, можно констатировать, что Минск-2 сорван. По моему убеждению, на данный момент, как раз в контексте тех переговоров, которые идут в контексте Минского диалога, Путин навязывает просто-напросто свой вариант интерпретации Минска-2, то есть заставить Украину проводить выборы на оккупированных территориях, точнее, проводить-то самим, провела бы Москва, чтобы Украина признала эти выборы как местные выборы на Донбассе, под дулами российских автоматов, только после этого там ставить вопрос о выводе каких-то иностранных формирований, взять их границы под контроль и так далее. Тут что принципиально для Москвы? В Минске 2 четко прописано, что те местные органы власти, которые будут выбраны в ходе этих выборов, они не могут досрочно прекратить свои полномочия. То есть Киев не может потом досрочно какие-то перевыборы назначить. Это первое. Второе, это опять-таки в риторике Киева сначала звучало, что перед местными выборами должна быть, кроме взятия границы под контроль и вывода иностранных войск, разоружение местных бандформирований. Последние пару месяцев, уже с сентября, я не слышал вообще, чтобы представители Киева об этом вспоминали, о разоружении местных бандформирований. Соответственно, сейчас Москва фактически занимается шантажом в виде эскалации конфликта. Она занимается шантажом и выбивает понемногу Киева, сбивает его с его позиций. Местные органы власти будут выбраны, а точнее назначены в Москве на оккупированной территории Донбасса. Украина, по логике Путина, должна принять и признать эти выборы. Второй этап будет это то, что прописано в Минске-2, это легализация фактически бандформирования под видом там, виртуальных отрядов народной милиции. Соответственно, сейчас вижу это как единую картину, и она именно настроена на путинский сценарий для Донбасса. То есть повесить его сейчас в плане дотации, социального обеспечения, ну то есть содержания. А самое главное, восстановление инфраструктуры. Насколько мы знаем, там Россия все разграбила, все, что могла, вывезла уже давным-давно. Повесить это все на Украину. Для Украины, я считаю, что это абсолютно тупиковый, абсолютно неприемлемый вариант. Как сейчас поведет Киев себя, ну посмотрим. Если сейчас не поставить все точки над «и» и продолжать насиловать эти Минские договоренности 2, то мы просто-напросто уже к февралю зайдем в очень глухой угол, из которого выхода не будет. А это будет означать только продолжение конфликта на Донбассе уже полномасштабного. Соответственно, нужно сейчас, до Нового года, ставить вопрос о разрыве Минска 2 и о заключении новых договоренностей. А сейчас вот эти все пляски вокруг Минска 2 ни к чему хорошему не приведут. Если Киев будет продолжать настаивать на своей интерпретации договоренностей, боевики будут увеличивать градус напряжения. Это будет и до Нового года, и после него однозначно. Будут однозначно проводить какие-то наступательные мероприятия, не знаю на каком масштабе, но это все вполне возможно. Мы видим сейчас только на основании Горловского гарнизона, уже фактически не тактическая группа, там уже фактически ударная группировка создается. На России такие же возможности россияне с местными боевиками могут в течение нескольких суток за счет переброски сил и средств из России и на Мариуполе Мариупольском, и вообще на направлении на Волноваховском, то есть все, что южнее Донецка, это не проблема. Не говоря уже о Луганском, с севера от Луганска, где тоже недалеко от российской границы.
В октябре, после встречи нормандской четверки в Париже, власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик заявили о возможности проведения у них выборов, соответственно, 21 февраля и 20 апреля будущего года. До этого времени, заявляют сепаратисты, власти Украины обязаны выполнить все взятые на себя по Минским соглашениям обязательства, в том числе предоставить Донбассу особый статус и закрепить его в Конституции Украины. Верховная Рада ранее уже сделала первый шаг в этом направлении, и вскоре должно быть окончательное голосование по статусу Донбасса, требующее поддержки конституционного большинства Рады. Удастся ли для внесения поправок в основной закон по этому вопросу собрать необходимое 300 голосов депутатов? Дмитрий Тымчук продолжает.
Я не думаю, опять-таки, понимаете, изначально нужно ставить вопрос, кто с украинской стороны на каком основании подписывал Минские соглашения 2. Если сейчас Киев интерпретирует их по-своему, сначала такой-то порядок, и только на это пойдет Украина, а Москва по-своему, по моему мнению, сейчас, если есть такие интерпретации по поводу одного и того же документа, он уже сам по себе несостоятельен. А эти интерпретации кардинальным образом отличаются. Понятно, что Запад настроен на то, чтобы уже додавить любым путем, лишь бы перестали стрелять. И интересы Украины Запад сейчас интересует в последнюю очередь. Но для Украины-то этот вопрос остается открытым, и она должна защищать свои интересы. В моем понимании, если такие начинаются споры, противоречия вокруг Минска-2, необходимо просто аннулировать эти договоренности, садиться за стол переговоров и прописывать уже такой сценарий, чтобы потом уже никакая собака в Кремле не могла рассказывать о том, что написано не так.
Как заявляет президент Украины Петр Порошенко, в Донбассе все еще дислоцируется от 7 до 9 тысяч российских военных. В последних отчетах группы «Информационное сопротивление» сообщается об очередных поставках сепаратистам оружия и боеприпасов. А есть ли у вас информация о переброске в Донбасс новых подразделений российских войск и новой российской военной техники?
Сентябрь-октябрь проходили основные мероприятия по ротации российских подразделений. Я сейчас на данный момент не скажу, больше российской техники или меньше. Единственное, мы можем констатировать, что если изменение произошло, то не кардинальное изменение. Сейчас мы в ЕКВИСе сосредоточены на том, что та техника, которая была ранее повреждена в боях, она интенсивно отводится с различной ремонтной базы. Крупнейшая в Перевальске, например, создана. Они восстанавливают боеспособность этой техники. То есть та, которая у них была просто выведена из строя. Соответственно, после этого они уже перебрасываются опять ближе к переднему краю.
Отмечает руководитель группы «Информационное сопротивление» депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 9 декабря станет известно имя «Человека года» по версии журнала «Тайм». Эта почетная должность была учреждена авторитетным американским изданием 88 лет назад. С тех пор она замещается ежегодно и уже давно стала своего рода культурным институтом, причем не только в Америке, но и за ее пределами. Другой вопрос – насколько значение феномена «Человек года» велико на сегодняшний день? Рассказывает наш корреспондент в США Евгений Аронов.
Учреждая номинацию «Человек года» в 1927 году, редколлегия «Тайм» делала попытку исправить грубый просмотр. По какой-то непонятной причине журнал не поместил на своей обложке фотографию авиатора Чарльза Линдберга сразу же после того, как он совершил исторический перелет через Атлантику. «Тайм» реабилитировался за оплошность спустя полгода. Исправление ошибки вылилось в почин, премного умноживший и престиж издания, и его прибыли. Статистический дайджест. Единственный человек, избранный трижды, Франклин Делано Рузвельт. По две номинации у Сталина, Трумана и Никсона. У Генри Киссинджера одна, хотя его многочисленные поклонники убеждены, что бывший госсекретарь был президентом де-факто, и что обе никсоновские номинации должны были по справедливости достаться ему. России журнал «Тайм» выказывает респект. Помимо Сталина, высокая честь выпала четырем кремлевским руководителям – Хрущеву, Андропову, Горбачеву и Путину. В списке также трое немцев – Гитлер, Аденауэр и Вилли Брандт, двое англичан – Черчилль и королева Елизавета, двое поляков – Лех Валенса и папа Иоанн Павел II, один индиец – Махатма Ганди. На его выбор хвалебный отзыв Путина, что Ганди, где последний достойный собеседник в ряду мировых лидеров, влияния не оказал. Только в 1999 году, с большим опозданием, как считают многие, сексистское «man» в тогдашнем официальном названии «man of the year» было заменено на политкорректное «person». Так что сегодня номинация звучит официально как «person of the year». На реальное представительство полов, однако, смена ярлыка никак не повлияла. С 1999 года ни одна женщина не выигрывала звание в индивидуальном разряде. А вот выбирать целое сообщество, нежели отдельных личностей, стали с тех пор почему-то более часто. Борцы с коррупцией, американский солдат, добрые самаритяне, то бишь волонтеры, протестующие, целители Эболы. В 2006 году выбор пал на коллективную сущность под названием «You» – «Ты», обозначавшим сообщество анонимных составителей онлайновой энциклопедии. В 1982 году номинацию выиграл персональный компьютер «Machine of the Year», как гаджет, перевернувший весь мир. В 1988 году на обложку наградного номера «Time» попала сама наша экологически раскуроченная, перевернутая планета «The Endangered Earth» — «Земля в опасности». О феномене «Person of the Year» Радио Свободы беседует с обозревателем еженедельника «Weekly Standard» Филиппом Терзианом.
Я бы сказал, что еще поколение назад титул «Человек года» звучал очень гордо. Легендарный издатель журнала «Тайм» Генри Люс был влиятельной личностью во всех мировых столицах. Сам журнал расходился тиражом в десятки миллионов экземпляров. Ни того, ни другого больше нет. Медиарынок изменился до неузнаваемости. Поколение назад мнение Генри Люса имело большой общественный вес. Сегодня, кроме инсайдеров, никто не знает ни имен главного редактора, ни издателя «Тайм». Мы живем в безликий корпоративный век. Люс и узкий круг людей вокруг него имели авторитет и не боялись навлечь на себя общественный гнев, выбирая, скажем, Адольфа Гитлера «Человеком года». Единственными критериями, которыми они руководствовались, были важность и влияние номинанта на мировые события, безотносительно к тому, было это влияние положительным или отрицательным. Поэтому малоискушенные современники Люса могли прозвать его нацистом, узнав, что он выбрал Гитлера. Они отождествляли выбор издателя с его личными убеждениями. Нынешняя же редколлегия и руководство Time Incorporated страшно боится обидеть чьи-либо чувства. Отсюда благостные коллективные номинации, которых становится все больше и больше. Протестующие, добрые самаритяне и тому подобное. Сегодня решение по поводу «Человека года» интересно главным образом акционерам Time Incorporated с точки зрения того, как оно скажется на тираже последующих 2-3 номеров журнала.
Вы против Марка Цукерберга или таких очаровательных номинантов, как персональный компьютер или виртуальное сообщество составителей Википедии?
Нет, что вы. Я отдаю должное изобретательности редколлегии «Тайм», которой время от времени удается найти удачный коммерческий гиммик и заставить чуть ли не все журналистское сообщество день-два всерьез обсуждать его социальную значимость. Уверен, акционеры «Тайм Инкорпорейтед» очень довольны. Но как бы ни были хитроумны ходы редколлегии, просвещенные публике ясно, что выбор отражает только личные, весьма субъективные пристрастия членов жюри, а не вдумчивое, взвешенное мнение капитана индустрии вроде Генри Люса или тех, кого он лично оставил у кормила после себя. Они могли выдвинуть в «Людей года» сообщество американских ученых или американский средний класс. Не думаю, что Люс или его непосредственные преемники опустились бы до того, чтобы откровенно заигрывать с модным сегментом общества, объявляя коллективным победителем авторов статей в Википедии, поскольку это, мол, нарождающаяся хипстерская поляна, и мы обязаны ей потрафить. Тем паче, что Google, Википедия и им подобные, обитающие на этой поляне, представляют собой потенциально смертельную опасность для Time Incorporated. В 1956 году Люс назвал «Людьми года» участников антисоветского восстания в Венгрии. Поверьте, это был вызов левому сегменту американских медиа. В 1981 году году номинантом объявили Леха Валенсу. Я никогда не забуду, как тогдашние мои коллеги в «Лос-Анджелес Таймс» негодовали, поскольку в их представлении Валенса был ультраправым ретроградом и любимчиком администрации Рейгана, который задумал свергнуть социализм в Восточной Европе.
Я ничуть не сомневаюсь ни в своем, ни в вашем патриотизме, но согласитесь, выбор Люсом почти всех американских президентов «Человеком года» был все-таки передержкой, данью конъюнктуре. Ну, хотя понятно, что не быть хоть чуточку конъюнктурной, периодическая пресса не в силы по определению. Но я хочу вас спросить вот о чем. В 98 году в категории «Человек года» по версии экспертов, редакторов журнала «Тайм», была добавлена неэкспертная версия, основанная на опросе рядовых читателей. Причем две эти версии зримо никак не стыкуются. Каждая существует сама по себе. Редакторская остается официальной, читательская – неофициальной. Зачем это было сделано?
Мне кажется, на 90% это была просто еще одна удачная, как говорят, коммерческая фишка – самореклама. А на 10% – средство подстраховки от негативной реакции общества на возможный непопулярный выбор. Дескать, у каждого своя компания. Вам не нравится наш человек – выбирайте своего. Я уже говорил, безликое корпоративное руководство – это не то же самое, что одна большая личность, уверенная в своих оценках важности тех или иных мировых событий или людей. В 1979 году журнал столкнулся со шквальной протестной реакцией на выбор «Человеком года» иранского аятоллы Хомейни. У прямых люсовских наследников хватило мужества этот штурм выдержать, но следующее поколение менеджеров уже не хотело рисковать, и поэтому в 2001 году вместо Усамы бин Ладена, который был их первым кандидатом, они, сообразуясь с цифрами читательского опроса, предпочли человека куда менее спорного – мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, по правде, много сделавшего, чтобы восстановить город после терактов 11 сентября. Я смотрю на имена тех, кто выиграл номинацию по читательской версии. Чемпион в мире рестлинга Майк Фолли, Кеннет Стар, который вел дознание по сексуальному скандалу Билла Клинтона, Уго Чавес, Нарендра Моди. Кто-нибудь, будучи в трезвом уме и твердой памяти, способен допустить, что Уго Чавес в 2006 году был столь популярен среди простых американцев? Гораздо вероятнее объяснение, что он победил благодаря дружной поддержке, мобилизованной по приказу сетевых заводил, аудитории леворадикальных сайтов. С равным успехом мог победить и Фидель Кастро, и Махмуд Ахмадинеджад.
Если говорить не об отдельных личностях, а о коллективных кандидатах, кому бы вы отдали предпочтение в 2015 году?
На ум сразу приходят однополые браки. В нынешнем году они были узаконены Верховным судом. Но с позиции «Тайм» именно это обстоятельство и дисквалифицирует их как новое явление. Ибо ничто подлинно новое не может быть столь быстро признано высшей судебной инстанцией Америки. Я бы сказал, что следующий большой тренд в этой области – это борьба за права трансгендеров, которую олицетворяет Кейтлин Дженнер. В прошлом олимпийский чемпион Брюс Дженнер. В редколлегии «Тайм» есть свои идеалисты и свои прагматики. И будет интересно узнать, сильны ли идеалисты настолько, чтобы отстоять новостную ценность явления как таковую, даже если оно охватывает микроскопическую горстку индивидов. Другие кандидаты – массовая миграция в Европу с Ближнего Востока, общественное движение Black Lives Matter, которое его руководители называют протестом против расизма в рядах американской полиции. Может быть, иранская ядерная сделка, хотя, если честно, я не знаю, как ее представить графически, чтобы изображение сразу цепляло читателя. Террористическая группировка «Исламское государство» с этой точки зрения была бы очень выигрышным кандидатом. Кстати, ее руководителя Аль-Багдади продвигает британская «Гардиан», как человека, обратившего вспять курс мировой истории. Если брать провокативные личности, то я бы остановил свой выбор либо на Владимире Путине, который бросает вызов всему мировому порядку, либо на Дональде Трампе, затеявшему бой с американским политическим истеблишментом.
В читательском опросе сегодня лидирует кандидат президента Демократической партии сенатор Берни Сандерс, который намного опережает ближайших преследователей пакистанскую активистку Малалу Юсафзай и папу римского Франциска. Сандерс – политик, находящийся на крайне левом фланге политического спектра, и что касается его шансов на выдвижение в президенты США, то оптимисты называют их призрачными.
Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов о номинации «Человек года» американского журнала «Тайм», которая будет объявлена 9 декабря.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. В следующее воскресенье в немецком городе Карлсруэ откроется 28-й съезд главной консервативной партии Германии ХДС, Христианско-демократический союз Германии, возглавляемый уже 15 лет Ангелой Меркель. Мероприятие, которое продлится с 13 по 15 декабря, уже сейчас называют решающим и персонально для канцлера ФРГ, чья популярность стремительно падает, в первую очередь из-за сотрясающего страну и всю Европу кризиса с беженцами, и для всей Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
В повестке дня предстоящего съезда не будет выборов президиума и председателя партии. Они предстоят в следующем году, на следующем съезде. В 2012 году Ангелу Меркель в качестве председателя партии переизбрали с рекордным процентом голосов делегатов 97,9%. В прошлом году с чуть меньшим 96,72%. Но похоже, что сытые годы для Меркель и для ее партии заканчиваются. Слишком много кризисов сошлось вместе. Экономический кризис, кризис еврозоны, обострение отношений с путинской Россией из-за Украины и самые последние вызовы – терроризм Исламского государства и связанная с ним проблема волны беженцев из Сирии и других стран в Европу. Последние две проблемы стали для Ангелы Меркель, которая 15 лет возглавляет партию и 10 лет Германию, а до недавнего времени была явным лидером Евросоюза, испытанием на прочность как для нее, так и для всех структур европейской и германской политики и, соответственно, для партии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз. Все эти проблемы, несомненно, отразятся на работе съезда в Карлсруэ. Местом встречи немецких консерваторов был выбран именно этот город в честь его 300-летнего юбилея. Но у участников съезда, каковых традиционно избрано 1000 человек, настроения вряд ли будут юбилейные и уж совсем вряд ли праздничные. Слишком много проблем и кризисов находится на общеевропейской, общегерманской и, стало быть, партийной повестке дня. Мало внешних конфликтов и кризисов, так впервые за долгое время партия Меркель расходится во взглядах прежде всего на проблему беженцев и со своей сестринской партией в Баварии, Христианский социальный союз, с партией, которую возглавляет премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Съезд этой партии уже состоялся, и Ангела Меркель, которая была на нем в качестве почетного гостя, была вынуждена услышать много такого, что ей не было приятно. И вообще, по мнению многих, Зеехофер обращался с Меркель в присутствии своей баварской элиты в стиле, находившемся за гранью приличия. Он, в частности, публично пообещал Меркель продолжение спора. О чем? Это спор о необходимости, по мнению баварского лидера, ввести в верхнюю границу предельно возможного числа беженцев для приема их Германии. На этом настаивают не только баварские христианские социалисты, но и юные христианские демократы в самой партии Меркель. Они, в частности, намерены поставить вопрос о верхней границе числа беженцев в Германии на голосование на съезде. На одном из недавних выступлений Ангела Меркель произнесла сорванным голосом: «А еще я скажу, какова наша роль, роль немцев? Неужели наша роль в том, чтобы первыми сказать «это невозможно»? Или все же роль Германии как центра Европы и самой крупной экономики Европы, наша роль говорить, что мы будем пытаться снова и снова разрешить проблемы?
Die Rolle zu sagen, wir probieren es immer wieder und wieder.
но главный противник Меркель Хорст Зейхофер постоянно заявляет: «Я дал понять федеральному правительству, что без ограничения потока беженцев никаких серьезных перспективных решений, в том числе в интеграции беженцев, быть не может». Зейхофер говорит не только у себя в Баварии. 5 декабря он выступил как гость на земельном съезде партии Меркель в Тюрингии и нашел со своими тезисами поддержку как делегатов, так и руководства партии ХДС в этой федеральной земле. Это один из примеров того, что далеко не все члены партии «Христианско-демократический союз» ныне поддерживают своего председателя, и Меркель на съезде предстоит борьба. Хорст Зейхофер не просто удачно выступил на земельном съезде ХДС в Тюрингии, он публично предъявил Меркель ультиматум как общеевропейскому и общегерманскому лидеру. В случае недостижения до конца нынешнего года общеевропейского согласия о распределении беженцев, Зейхофер требует проведения самой Германии, ее правительством, шагов по ограничению притока беженцев, то есть требует того, чего не хочет Меркель. Зейхофер грозит при этом Меркель не только законодательными инициативами и построением забора на границе Баварии с Австрией, он не исключает даже выхода своей партии из правительственной коалиции, по крайней мере, на словах. Поддержка населения Германии в данный момент, несомненно, на стороне лидера Баварии. Рейтинг Меркель постоянно снижается. В ситуации, отмечаемого многими комментаторами поливения партии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз», набирает силу и поддержку немецкие правые консерваторы, а по мнению многих популисты, партии «Альтернатива для Германии». В этих условиях консолидировать свою партию, большинство делегатов съезда, Меркель будет нелегко. С задачей такой сложности внутри партии она еще не сталкивалась. И все же Ангела Меркель боец, причем искусный боец, и сдаваться она не собирается. Ключевым событием в этой ее борьбе может стать запланированное выступление Ангелы Меркель на съезде. Газета «Süddeutsche Zeitung», раскритиковав разочаровавшую многих речь Меркель на съезде баварской ХСС и отметив, что Меркель никогда не была и не является блестящим харизматическим оратором, написала, цитата: «Речь Меркель на съезде может стать одной из важнейших в ее карьере. Если же она будет такой же неудачной, как в Мюнхене, то дебаты о политике в отношении беженцев могут выйти из-под контроля». Конец цитаты. Но общеизвестно, что Меркель – мастер компромиссов и маневра. Говорит немецкий политолог, профессор университета в Мюнстере Вихард Войке. «Я все же считаю, что за прошедшее время политика Меркель в отношении беженцев стала иной, чем была тогда, когда она выступила с заявлением, что ворота для беженцев в Германию открыты. Политика изменилась, ибо Меркель говорит теперь о контингентах беженцев. Это означает, несомненно, что сейчас внутри Европейского Союза идет образование новых намерений, идущих дальше простого приема и распределения беженцев. Решение Ангела Меркель видит в формировании общей единой политики Евросоюза в отношении предоставления убежища и в отношении приема беженцев. Другим путем возникающие проблемы все равно не решить. Меркель видит решение на пути выработки единой европейской политики. Главным инструментом она видит справедливое и целевое финансирование из Брюсселя для всех стран, принимающих беженцев, дабы в будущем исключить проблему распределения беженцев как таковую. Итак, до сих пор Ангела Меркель маневрировала. Вместо предлагаемого баварцами верхнего предела числа беженцев, она развивает концепцию приема так называемых контингентов беженцев, которые будут подавать заявления на местах их нынешнего нахождения, в частности в Турции, с которой Меркель договорилась. Беженцы будут подавать заявления, которые будут в Европе рассмотрены, и в случае позитивного решения беженцы смогут въехать в одну из европейских стран. Ангела Меркель говорит: «Эти согласованные по всей Европе контингенты беженцев превратят нелегальные процессы в легальные, выбьют козыри у тех, кто наживается на доставке беженцев в Европу, помогут сделать процессы более управляемыми и организованными, и в комбинации с борьбой с причинами, вынуждающими людей покидать свои страны, поможет уменьшить число беженцев, что является нашей целью. То есть это классическое «мы пойдем другим путем». Что касается причин, вызывающих потоки беженцев в Европу, и борьбы с этими причинами, то стратегически Меркель имеет, конечно, в виду борьбу с терроризмом и прежде всего борьбу с ИГИЛ. Решение по отправке в Сирию ограниченного контингента Бундесвера уже принято, но его также многие критикуют, пока, правда, из рядов оппозиции. Не исключено, что и пацифисты в партии Меркель, те, кто так боятся произносить слово «война», произнесенное президентом Франции, скажут на съезде свое слово и в этом вопросе. Предстоящий съезд консерваторов Германии, несомненно, отразит многие течения современной германской политики. В деталях предсказать его ход и события трудно, но одного в нем не будет наверняка, в том согласны немецкие СМИ. Съезд консерваторов Германии, в отличие от их баварских сестер и братьев во Христе из партии «Христианский социальный союз», не проголосует за запрет на ношение мусульманками одежды, оставляющей только прорезь для глаз. В Германии ее именуют «буркой». Также все же маловероятно, что съезд примет под давлением со стороны баварцев и молодежного крыла своей партии решение об установлении предела, свыше которого прием беженцев в Германии будет признан невозможным. Одно ясно. Ангеле Меркель предстоит самый сложный и самый трудный партийный съезд в ее жизни и карьере. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Вернемся на один день назад. В следующую субботу, 12 декабря, исполнится 100 лет со дня рождения Фрэнка Синатры, американского певца, киноактера и шоумена, считающегося легендой не только музыкального мира, но и почти каждого основного аспекта американской массовой культуры. О том, что значило имя Синатры для американцев второй половины 20 века, и о том, как вспоминают его сейчас его поклонники, наш американский обозреватель Александр Генис.
Старинный, о чем говорит его голландское название Хабокин, стоит на западном берегу Гудзона, прямо напротив небоскребов Южного Манхэттена. Этому городку, с трудом занимающему квадратную милю, повезло дважды. Первый раз в 19 веке, когда он разбогател, второй раз в 20-м, когда он обнищал. У бедного города не было денег, чтобы снести обветшалые хоромы, и они нетронутыми дошли до наших дней, когда их умыли, приодели и за бешеные деньги продали Япи. Помимо нарядной недвижимости и вида на Манхэттен, Хабокин хвалится тем, что породил все лучшее в Америке – бейсбол и Фрэнка Синатру. Про первый не знаю, за 40 лет я так и не научился ни играть, ни болеть. Но со вторым уж точно никто не спорит. Особенно сейчас, когда в дни юбилея Хабокин переживает апофеоз любви к своему самому знаменитому уроженцу. Живя по соседству, даже на велосипеде часа полтора, я часто туда езжу, чтобы посмотреть, каким был застывший в истории Хабокин, когда 100 лет назад в доме под номером 406 на невзрачной улице Монро с большим трудом явился на свет 6-килограммовый младенец, ставший самым популярным певцом, влюбленной в него страны. Родившись в маленьком городке, расположенном чуть ли не буквально в тени великого Нью-Йорка, Синатра так и не избавился от комплекса провинциала. Его карьера знала крутые взлеты и падения. Синатра даже задумал самоубийство, когда у него временно пропал голос. Но из раза в раз, срываясь и надрываясь, он доказывал себе и миру, что может победить. И так, и после нокаута. Успех, как нависавший над Хабокином Нью-Йорк, был его ставкой, вызовом, соблазном, болезнью и американской мечтой. Об этом он поет в песне, ставшей гимном Нью-Йорка и всех тех, кто, как он, рвался сюда за славой из одноэтажной Америки.
Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep. Little town blues.
blue.
Однако, если бы меня прижали к стенке и вынудили выбрать одну песню Синатры, ей бы стала та, что я услышал впервые еще школьником, с шипящей пленки нашего домашнего магнитофона «Аидос» «Странники в ночи». Америка в ней пела почище сирен, но, как и Гомер, я не мог сказать о чем. Все важное, напоенное сладкой печалью и исполненное тайным значением, заключалось в недосказанности. Определяющая черта эстетики и этики, она, эта великолепная недоговоренность, не позволяла чувствам выйти из берегов и захлестнуть свидетелей. Американцы называют такое словом «кул» — «цвета воды», — переводил Бродский. О чем же поет Синатра? О том, что мир хаос, броуновское движение людей и молекул в непроглядной тьме, где только любовь придает смысл и направление. Странники в ночи встретили друг друга, а могли бы пройти мимо, не узнав того единственного шанса, который дал им счастье и сделал неразлучными. Он — это, конечно, он, зато она кто угодно. Любимая женщина, единственная жизнь, хромая судьба, ветреная удача. Пошло, мелодраматично, Сахарин и Голливуд — но только тогда, когда мы пересказываем своими словами то, что Синатра поет легким, но густым голосом. И тогда за избитыми словами и положениями встает образ всего, что я люблю в Америке. Это и джаз в снежный вечер, и Холден Колфилд, разглядывающий уток в Централ-парке, но чаще всего полуночники с картины Хоппера. Он и она в кафе «Стекляшки» без дверей. Снаружи темно, внутри светло, даже слишком. И от этого хирургического света тревожно за тех, кто молча сидят за стойкой, еще не зная, что другого шанса у них, как и у всех нас, не будет никогда.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love? Before the night was through, something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. In the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Радиоэссе Александра Генниса и голос Фрэнка Синатры, столетие со дня рождения которого его поклонники отметят в следующую субботу, завершит эту программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных, на мой взгляд, событиях недели с 7 по 13 декабря. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Значит для вас «Свободная Россия».
в идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия на без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».